Прошлую субботу пастор церкви говорил слово о женщине и для женщин. Для того, чтобы сохранить паритет, сегодня мне бы хотелось говорить о мужчине и для мужчин. Я думаю, это будет справедливо. Вадим Николаевич сказал о том, что если мужчины не хотят слушать проповедь о женщинах, могут выйти, но никто не вышел. Я думаю, что сегодня и сестры, которые находятся здесь, также послушают, потому что будет интересно, я думаю, всем. Тема, которую мы с вами будем рассматривать, она необычайно глубока, и невозможно ее в течение 30 минут широко осветить полностью. Поэтому мы прикоснемся только к части ее. Мы будем говорить о самом великом мужчине за всю историю человечества, которого никогда не было, нет и никогда не будет. Этот мужчина имеет имя Иисус. Это наш Господь. И мы поговорим о его семье, которая состояла тоже из мужчин. Вы, наверное, помните, что когда к Иисусу Христу пришли и сказали, что тебя зовут твои домашние, он сказал: кто мне брат, кто мне сестра, кто мне матерь, тот, кто исполняет волю Отца моего. И мы с вами будем сегодня рассматривать 13 главу Евангелия от Иоанна, где обратим внимание на очень удивительные грани Божьей любви. Но перед тем, как мы к этой главе подойдем, давайте договоримся о терминах. Потому что сегодня под одним словом мы можем подразумевать абсолютно разное. В Евангелии от Матфея есть интересный стих. Он звучит так: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Слово «любовь», оно сегодня муссируется везде, много и часто. И зачастую этому слову, это слово освещают лишь с одной грани, подразумевая какие-то чувства и эмоции. Однако еврейское слово «любовь», оно не подразумевает чувства и эмоции, поскольку еврейское слово «ахава» подразумевает действие. То есть, когда Бог говорит человеку «люби», Он не говорит об каких-то определенных эмоциях, потому что какие могут быть эмоции к врагам? Врагов ненавидят, согласитесь, да? Да, вот брат у нас. Ну, давайте, я сейчас дальше пойду. Но поэтому Христос и говорит: если враг твой голоден, он говорит, прояви чувства к нему какие-то, да, потому что враг, он и есть враг. Накорми его или напои его. То есть всегда еврейское слово «любовь», оно связано с действием, с определенным действием. И вот когда евангелист Матфей пишет слова, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, Христос не имеет в виду какие-то чувства. Потому что любовь, оно как-то должна проявиться. И вот антоним слова «любви» сегодня не является ненавистью, как зачастую думают, а антонимом слова «любви» является безразличие или равнодушие. И Христос и говорит, что в последнее время, когда подойдет час, чтобы Господь возвратился, среди народа Божьего будет равнодушие. Почему? Что мы сегодня, кстати, и видим. И, кстати, Лаодикия как раз таки характеризуется, что ты не холоден и не горяч. Помните, да, вот это вот такое спокойное состояние равнодушия. И вот когда мы с вами подходим к Евангелию от Иоанна 13 главе, в первом стихе мы с вами читаем интересные слова. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что перешел час Его перейти от мира сего к Отцу, Иисус явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И вот эти вот слова, которые говорит евангелист Иоанн, что Иисус явил делом, что, возлюбив Своих, Он возлюбил их как? До конца. И мы читаем с вами далее. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Мы немножко с вами остановимся на вот этом библейском отрывке и попытаемся пофантазировать и войти в то место, где находился Иисус с учениками. Представьте себе небольшое помещение, в котором находятся 13 мужчин. Они сидят с неумытыми ногами, с грязными. Вы знаете, сегодня было бы проще, потому что когда с неумытыми ногами войдет человек в дом и сядет за стол, этого никто не заметит, потому что все сидят высоко на стульях. Ноги можно поставить под стул или под стол, и никто не увидит. В те времена стол был очень интересным, поскольку он располагался прямо на полу. Буквально в нескольких сантиметрах от пола находился стол. И неумытые ноги, они были заметны всем. Но никто не позаботился о том, чтобы умыть ноги, потому что каждый из учеников считал, что не его это занятие. А Иисус позаботился о том, чтобы не было слуги, который моет им ноги. И поэтому все зашли туда с грязными ногами, но когда Христос взял в руки кувшин, когда Он взял тазик, я не знаю, что у него там было, когда Он припоясался, и все поняли, что сейчас Иисус будет мыть ноги, у учеников возникает в голове вопрос. Какой? Вот представьте себе 12 мужиков, которые считают каждый себя лучше всех. А кстати, вот эта интересная деталь, что когда слуга начинал мыть ноги, всегда первому человеку омывали, самому уважаемому человеку. И все это на Востоке прекрасно знали. И когда 12 человек сидят и ждут, и видят, что Христос кому-то будет мыть ноги, у них в голове возникает вопрос. А сейчас мы узнаем, кто из нас... Да. А как вы думаете, кому первому Господь омыл ноги? Вот Господь подходит с кувшином. С полотенцем. И у всех, знаете, глаза горят. Вот сейчас, да, вот сейчас мы узнаем. Наверное, это я каждый думал. Об этом не говорится, да. Мы с вами знаем, что это Елена Вайт писала, что он подошел к Иуде, но не к Петру. И самое интересное то, что когда Иисус подошел к Иуде и начинает омывать ноги, все ученики подумали, ох ты, ну это же надо. Оказывается, вот кто у нас среди нас самый уважаемый нашим учителем, да, почтенным. Это подумали окружающие, и это же самое подумал кто? Иуда. Но мы с вами прочитали, что во время вечери сатана что-то положил Иуде в сердце. Что он положил ему? Он положил ему в сердце предать его. И теперь представьте, возникает мысль, что я его предам, и подходит Иисус к Иуде, чтобы мыть ему ноги, что-то, ведь Иуда же тоже человек, он же не робот. Он тоже же живой, и он тоже понимает эти невербальные средства общения. И что-то должно было внутри у него, знаете, вот ёкнуть, да, вот такое слово, ёкнуть должно было. Что-то должно у него было пробудиться. И Господь Иисус об этом знает. Потому что Иисус не безразличен к людям. И вот это интересный вот стих, да, когда мы с вами прочитали в начале, где Христос говорит, по причине умножения беззакония во многих любовь охладеет. Когда эпогей беззакония был, знаете, на самом пике, когда Христа должны были вот уже сейчас предать и распять, Иисус не остается равнодушным. Он знает, что это сделает Иуда. Он знает, что именно Иуда сейчас на грани. И теперь, чтобы как-то его спасти, Христос первым делает шаг навстречу к нему. И вот евангелист Иоанн, он пишет, что Иисус, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И это Иоанн видит. И только он описывает то, что мы с вами читаем. А любить до конца, это значит первым сделать шаг навстречу к человеку. Знаете, это очень трудно. Когда в семье конфликт, когда мужчина считает или муж, что он прав, или, может быть, он не прав, самое трудное мужчине, знаете, что сегодня, я не знаю, со мной согласны, не согласны, это первым сделать шаг, потому что мужская гордость, она очень сильна. Потому что мы мужчины, мы лидеры. А так как проповедь сегодня, оно и для мужчин, то Христос для нас самый лучший пример. Очень трудно сделать первый шаг. И Христос говорит: «Я это сделал, и вы это сможете сделать». Когда произошло то, что мы с вами прочитали, когда Иисус подходит к Петру, Петр начинает говорить: «Господи, мне ли ты будешь умывать ноги? Не будет этого вовек, Господи, как это так? Ты, уважаемый, будешь мне умывать ноги?» А Христос ему говорит: «Если я не омою тебе ноги, что?
Не имеешь
со мною части. А если я тебе ноги омою, то ты будешь со мной эту часть иметь». То есть, если я тебе омываю ноги, ты будешь со мной часть иметь. Если я тебе ноги не омою, части со мной ты не будешь иметь. Когда Христос подошел к Иуде для того, чтобы вымыть ему ноги, что он хотел ему этим самым сказать? Я хочу, чтобы ты не был предателем. Я хочу, чтобы ты был со мною одной частью. И вот этот подход Иисуса Христа с его необычайной, знаете, глубокой любовью, Иуда живой человек, и он ему прям в сердце бьет, потому что все, что делает Христос, он делает так, чтобы это было понятно всем. Иуда сидит и мучается. Потому что вот уже в конце мы с вами прочитаем, что с этим куском вошел к нему в сердце сатана. То есть сперва он закладывает мысль, а потом в него входит сатана. И в этот период, момент, вот это тяжелейшая борьба человека-мужчины. А ведь Иуда считал себя самым умным, и он был самым умным среди учеников. Он считал себя самым грамотным и толковым. А вы знаете, для вот людей, которые считают себя таковым, самое трудное, что сделать? Вот для руководителя что самое трудное сделать? Признать, что ты не прав. Это особенно мужчинам. Очень трудно признать, что ты не прав. Я просто про себя говорю. Мне очень трудно порой признать, что я не прав. А если есть голова, если есть ум, мужчина делает все возможное, чтобы выкрутиться из ситуации. Христос этого не делает. Наоборот, он понимает, что нужно помочь человеку, и первым делает к нему навстречу шаг. И он говорит: «Я сделал тебе шаг, я хочу, чтобы ты был со мною одной частью». А после того, как Христос омыл ноги, мы с вами читаем дальше. Иисус говорит Петру: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Почему Христос не называет имя предателя вслух? Еще раз, Вадим Николаевич.
Какой смысл тогда в шансе вот этом?
Ну, а почему не называет имя? Потому что, смотрите, несколько дальше мы с вами читаем. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
Кто есть?
Кто-то из вас негодяй. И хочет поступить так, как негодяй. Кто-то хочет меня предать, но не называет имени. Вот если сегодня Вадим Николаевич скажет: «Братья и сестры, кто-то из вас вор, и я знаю этого вора, вора», да? Что будет слышать вор?
Не, ну
как бы
себя подумать.
Не, подожди. Не кажется на себя подумать. А если он говорит: «Я знаю вора», да? Кто?
Нет.
Да, да, спасибо, сестра. То есть вор подумает, что говорится к нему. Но если не называется имя, он тоже понимает, меня как-то хочет пастор как-то поберечь, уж простите, Вадим Николаевич, так. Меня как-то берегут, и мне, наверное, дается какой-то шанс. Ведь если бы сказал Христос: это Иуда, вот первый, кто пошел бы вытряхать из него душу, из его тела, это был бы Петр, да? Он такой эмоциональный, такой импульсивный. Но Христос, когда говорит о том, что кто-то из вас предаст меня, и он знает это, он дает Иуде еще один шанс. Не делай этого. Я продолжаю тебя любить. Ты мне не безразличен. Ты для меня дорог. Кстати, вот интересно, помните, когда Иуда пришел предавать Христа, какое слово сказал ему Иисус? Это там на вечере он сказал. А когда к нему пришел Иуда, он ему сказал: «Друг, для чего ты пришел?» Да? Вот это вот и самый интересный момент, да? Когда Христос относится к человеку так, как к человеку всегда. И вот это еще одна грань любви Христа, когда он говорит, когда Иоанн пишет, что Иисус, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Когда он омыл ноги ученикам, он задает Христос вопрос им: «Знаете ли вы, что я сделал вам сегодня? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы сделали то же, что я сделал вам. Истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Вот когда Христос говорит о том, что и вы должны делать, что и я сделал вам, Он не просто говорит о ногоомовении. Вы знаете, ноги помыть на вечере проще всего. Какие бы ни были ноги, они чистые или грязные, с запахом или без запаха, ноги это близкого человека или врага, это сделать очень просто. Знаете, вымыть ноги, да? Помыл руки, и все, и ушел, да, что такое там, умыл ноги. Вот Пилат так и сделал. Но чтобы сделать шаг навстречу к человеку, чтобы найти вот эти вот, знаете, грани примирения, сделать очень и очень тяжело. И Христос это сделал. Он сделал этот первый шаг. И поэтому, когда ученикам Он говорит: «Ибо я дал вам пример», Он не просто так говорит: «Ребята, мойте просто ноги». Он говорит: «Делайте, что я говорю. Любите до конца. Не будьте в этом мире безразличны». То же самое касается и мужчин сегодня. Далее вот 20 стих очень интересен. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает и пославшего меня». Вот вопрос, кого посылает Христос? Он говорит: кого я пошлю, меня принимает. Ведь о ком-то Христос говорит. Есть два вида, два ответа. Либо это Святой Дух, либо это кто-то другой. Скажите, пожалуйста, кто ведет человека к раскаянию? Кто изменяет сознание человека? Кто человека ведет к примирению? А если Господь вдруг тому человеку, который вам не нравится, вдруг дает в сердце вот это вот, знаете, вот это вот дар покаяния? Когда человек думает: слушай, вот насолил я этому человеку, дай-ка я пойду и примирюсь. И подходит к вам тот, который вам не нравится. Тот, который к вам насолил. Ответная реакция какая? Как? Вы как христианка говорите, да? А зачастую иногда бывает: ах, ты пришел ко мне, тебя совесть мучает. А вот пусть она тебя помучает еще дальше, и я буду над тобой немножко издеваться. Ну, я утрирую, конечно. То есть Христос говорит, тот человек, и Он говорит: принимающий того, кого я пошлю. Очень часто Бог посылает к нам на встречу людей, и, знаете, случайных встреч не бывает. Он говорит: примите их, дайте и этому человеку шанс. Ведь и вам тоже шанс дан. После этого Иисус возмущается духом и говорит: «Один из вас предаст меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевая, о ком он говорит, один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросить его, о ком это говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Там на вечере среди 12 учеников Петр делает знак. Вот представьте себе просто вот эту ситуацию. Все лежат, кушают, все довольны. Барашка съели, вино попили, хлеб покушали. И Петр говорит Иоанну, который был у груди. А может быть, они были на разном расстоянии. Вот давайте, вот, Вадим Николаевич, я буду Петром, брат Андрей будет у нас Иисусом, вы будете Иоанном. Вот смотрите, что происходит. Вадим Николаевич, узнайте, кто это, кто предаст. Вадим Николаевич нагибается к... Да. И спрашивает, кто это. А Иисус отвечает: «А я смотрю, потому что я же задал вопрос, И я жду ответа. И я смотрю, вот это здесь. Я смотрю, Вадим Николаевич нагнулся к Андрею. Я вижу, происходит диалог. Но самое интересное то, что ответа от Иоанна не последовало к Петру. Почему? Иоанн делает это специально. Почему, сестры? Почему не последовал ответ? Он как-то вот, Иоанн даже никак не отреагировал. А Петр ждет, ведь он же задал вопрос. Он говорит, узнай, я с ним разберусь. И он знает, что ответ-то находится у Иоанна, потому что он его получил. А все связано с тем, что на Востоке, вы знаете, вот есть очень интересные тонкости. Для нас эти тонкости, они далеки, потому что мы живем в другой культуре. Когда я был в армии, со мной был, учился парень, служил парень один, и он рассказывал, как с детства до момента взросления они праздновали праздник Курбан-Хаит. Это такой чудесный праздник на Востоке, 21 марта справляется. Он говорит, отец всегда делал плов сам. И когда, значит, плов узбеки делают, сверху кладут много мяса. Вот. Но они не едят на Курбан-Хаит, в его семье они ели, они ложками этот плов, они кушали руками. И он с восхищением говорил мне, ты знаешь, Роман, вот отец на праздник, вот мы сидим все, он берет этот горсть плова руками и дает каждому, да-да, вот так, и дает каждому сыну в рот. И для него это было такое восхищение, отец нас любит. И на Востоке, взять кусок хлеба, обмакнуть и подать, это не просто действие такое, слушай, на, покушай. Это действие человека, это действие уважения, заботы и любви. И теперь Иоанн задает вопрос Иисусу. Кто тебя предаст? Кто он? Иисус Христос берет, макает, подает. Что слышит Иоанн? Фактически, как бы, вроде ничего не происходит, да? Что он слышит? Он задает вопрос, кто предатель? Ну да, а как вот? Предатель тот, кого я люблю и уважаю. Помытые ноги, невысказанное имя, кусок хлеба. И вот Иоанн единственный увидел, насколько Иисусу Христу тяжело. Вы знаете, когда тебя предает тот, которого ты любишь, что может быть ужаснее? И он говорит, да, это он. Но не только Иоанн это видит, это чувствует и Иисус, и Иуда. И когда вот эти потоки Божьей любви одна за одной наполняют его, когда они, знаете, вот наплывом идут, либо ты принимаешь это, либо ты отвергаешь. Это сделал Иуда. И когда он взял этот кусок, и он у него в горле встал, написано, и вошел в него сатана. И когда Иисус видит, что закрылась эта дверь, Христос говорит ему, что делаешь? Делай скорее. И там, когда уже Иуда пришел предавать его, Христос также говорит, друг, для чего ты пришел? Петр не понял, что происходит. Ученики не поняли. Евангелист Иоанн единственный, кто об этом пишет так подробно и красиво. И после того, как ушел Иуда от учеников, Христос говорит такие слова. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга». Как и я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Для того, чтобы мы с вами сегодня жили, для того, чтобы мы с вами находились здесь, в этом прекрасном здании, в этом хорошем городе, Христос отдал все, что было у Него. Он сделал шаг навстречу к человечеству и хочет, чтобы человечество сделало шаг навстречу к Нему. В заключение расскажу вам одну историю, которая произошла в 50-х годах. Это во время конфликта между севером и югом на полуострове Корея. Во время боевых действий с территории Южной Америки покидала деревню, где проповедовали семья проповедника. И когда они сели в машину и уезжали, были слышны выстрелы, взрывы. Семья переезжала через мост. Жена вдруг говорит мужу, дорогой, ты ничего не слышишь? Он говорит, нет, ничего не слышу. Остановись. Он говорит, куда я остановлюсь? Нам ехать надо, стой. Машина остановилась, жена говорит, выключи двигатель. Когда он выключил двигатель, то где-то вдалеке послышался плач ребенка. И жена говорит, ты слышишь? Да, я слышу. Мы должны найти его. Муж говорит, если мы его найдем, мы подвергнем риску свою жизнь. Жена сказала, нет, мы пойдем и найдем. Они съехали, отъехали от моста. И когда они шли на голос плача, они спустились под мост и увидели интересную картину. Лежала мертвая женщина, абсолютно раздетая, а было холодно тогда, и вот в этой вот, в ее одежде, во всех лохмотьях, да, лежал ребенок, которого она крепко прижимала к груди, и ребенку, видно, стало холодно, и он плакал. Они взяли этого ребенка, женщину, что с ней делать, она мертва, они сели в машину, поехали, куда они ехали, добрались до аэропорта, и эта семья возвратилась в Америку. Прошло много лет, этот молодой человек уже повзрастел, вырос, и однажды, когда они с папой находились в ванной, сын смотрит в зеркало и говорит, папа, мы взрослые люди, и ты взрослый, и я взрослый, и я понимаю, что черты моего лица – это черты азиата. Ты европеец, скажи мне, пожалуйста, откуда я у тебя? Отец ему говорит, сынок, я 20 лет ждал этих слов. Он ему все рассказывает, все как было. И сын говорит, знаешь, пап, свози меня туда. Отец сказал, хорошо, он помнил это место, они туда приезжают. И когда они туда пришли, спустились под мост, сын снимает всю одежду с себя, полностью, встает на колени, кладет на то место, говорит, мама, для того, чтобы я жил, ты отдала все. Как бы я хотел отдать всю свою одежду, чтобы тебя согреть. 2000 лет назад Господь сделал все, что возможно. Он отдал все, что было у Него, чтобы каждый из нас жил. Но Он хочет, чтобы каждый из нас не был среди той массы людей, которые потеряют любовь. То есть среди той массы людей, которые не будут безразличны к людям этого мира. И Господь, Он сказал, можно так прожить. Любите друг друга до конца, как я возлюбил вас. И тогда окружающие люди узнают, что вы мои ученики. И сегодня мне бы хотелось, чтобы каждый из нас смог найти в себе силы сделать шаг навстречу к тому человеку, которому не хочется идти. Чтобы мы с вами давали шанс людям. Чтобы каждый из нас смог найти в себе силы принять раскаяние, чтобы каждый из нас продолжал любить человека даже тогда, когда он нас не принимает. Давайте мы с вами помолимся.